Алиса, я дома. Невозможно слушать о том, что в России ничего не производится, не изобретается и не делается. И для того, чтобы доказать, что это вообще глубочайшая неправда, я приехал в Екатеринбург, где находится самый главный шоурум компании Ириди из Нижнего Тагила, которая производит не просто умные дома, а разумные дома. И сегодня у нас будет разговор с основателем компании Ириди Сергеем Королевым.
Здравствуйте, Артемий.
Приветствую.
Действительно, это так. Мы в нашем шоуруме, где показываем не просто умные дома, а самые умные, разумные дома. И это полностью все сделается здесь у нас, в России, а не где-то там, за границей. Я хочу показать полностью, как это все работает изнутри, как выглядит эта продукция, как она придумывается и как она производится.
Мы сначала посмотрим на продукцию в шоуруме, а потом посмотрим, как все это производится, делается, собирается, изобретается, дизайнится и так далее уже на производстве.
Да,
именно так. А пока что посмотрим, что делает компания Ириди. Важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что я подстригся. На Поклонной горе развернули самый большой российский флаг. Большой, огромный российский флаг площадью больше 1000 квадратных метров развернули на Поклонной горе, но если кто-то может, прочитав этот заголовок, подумать, что этот флаг будет болтаться на красивом флагштоке, это не так. Его просто развернули в качестве тряпки горизонтально. Большое количество солдат, которые очень быстро перебирали руками для того, чтобы развернуть рулон, участвовали в этом процессе. Почему-то НТВ сообщает, что этот флаг занесен в Книгу рекордов Гиннесса, что неправда. Нет, я специально проверил, в Книге рекордов Гиннесса об этом флаге нет никаких упоминаний. И там еще разные страны соревнуются за то, у кого самый большой флаг в мире, мы туда никаким образом не вписываемся по какой-то причине. Я считаю, что когда устанавливают флагштоки с национальным флагом огромного размера, это просто очень красиво. Берите пример с Турции, например, или с Туркменистана. А в России по какой-то причине есть какая-то непонятная нелюбовь к большим флагам. Правда, у нас есть в Питере 3 красивых флага, но, в общем, на этом история-то и исчерпывается. Павла Дурова задержали во Франции. Ну, задержали и задержали. В Европе вас казнят, двоеточие. Илон Маск прокомментировал задержание Дурова. Кому, как не Илону Маску, знать о том, как нужно сотрудничать со спецслужбами, как нужно отдавать ключи от всех аккаунтов закрытых нужным ребятам из нужных органов и вообще, как нужно сотрудничать с государством, тут Илон Маск может дать мастер-класс Павлу Дурову. Павла Дурова задержали во Франции. Все предполагают, что это сделано для того, чтобы месье жандарм ему вставил le паяльник в жопа, для того, чтобы кто-то отдал все ключи, все пароли, все явки, все, что он знает от всяких аккаунтов, которые интересуют французские власти. А французы — это такие ребята, которые очень всегда себе на уме. Во-первых, Франция — страшная милитаристская страна, у нее базы по всему миру, они просто очень любят воевать, они страшно жестокие, всегда очень плохо со своими колониями обращались, в сравнении, скажем, даже с английскими колониями. Если попадаешь в какую-нибудь бывшую французскую колонию, сразу понятно, что там негры особо ненавидят белых, потому что у них просто суперзуб на французов. Короче, французы — отдельные ребята, очень себе на уме, очень националистические, очень занимаются своим собственным языком, очень всегда соблюдают все свои интересы. Немцы какие-то прогнулись, они у себя все атомные электростанции убрали, а французы сказали: идите нахуй, нам нужна атомная электроэнергия, потому что она дешевая, хорошая, и вообще мы самые умные. Ну и, короче, мало кого они слушают, делают то, что считают нужным, не прогибаются под Америку так, как прогибаются другие ребята в Европе. Ну и, соответственно, сейчас им нужен Дуров, потому что что-то они типа считают, что он какие-то, значит, там покрывает наркокартели. Соответственно, Дурова не отпустят без того, чтобы он был там завербован. Это к бабке не ходи. Шаман проснулся, чтобы позвать Дурова на родину.
Паш, родной, свободно и легко дышится только в России. Возвращайся домой. Здесь тебя всегда помнят, ждут и любят.
Шаман молодец. Дети Павла Дурова объявили марш справедливости на Париж. Пиздуза, красавцы.
Нас 25 тысяч! И мы идем разбираться.
Экосистемы настроились на контент. Как будет развиваться рынок подписок в ближайшее время? Рынок подписок в России в ближайшее время будет развиваться очень просто. Все цены на все подписки подорожают раза в 2-3. Так что, если кто-то хочет сэкономить деньги, лучше сейчас купить себе подписку на любимый онлайн-кинотеатр, потому что если сейчас он стоит рублей 300 или 500, то будет стоить 1000. Я смотрю, что продукция компании Ridia представлена, если эта карта действительно того, где стоят установленные разумные дома, то здесь как будто бы практически весь мир.
Да, все верно. Наши продукты были проданы в 127 стран мира.
Так, вот это что, например?
Это здание Европарламента. Здесь переговорные комнаты управляются с помощью нашего ПО.
Так, а вот это?
Это Volvo Center, где также управление всеми инженерными системами осуществляется с помощью наших продуктов.
Вот это как будто знакомое здание.
Да, все верно. Здесь в Бурдж-Халифе расположены апартаменты гостиницы Армани, и в каждом апартаменте управление происходит также с помощью наших продуктов.
Так, ну а, например, вот это?
А это гостиница Хилтон. Конференц-залы, переговорные комнаты точно так же управляются с помощью наших продуктов.
Круто было.
Это различные выключатели, сценарные выключатели, панели для термостатов, и они из натуральных материалов.
Ну, я смотрю, что здесь можно комбинировать просто все, что угодно на любой вкус и под любой интерьер с разными вставками, со шпонами разных цветов.
Когда дизайнеры как раз приходят, они под свой интерьер как раз так и подбирают. То есть они смотрят, что они напридумывали, именно подбирают это под интерьер так, чтобы это гармонично вписывалось и интересно смотрелось.
Так, и вот эта вся красота тоже делается в Нижнем Тагиле?
Да, непосредственно у нас. Мы скоро туда поедем, я все покажу.
Ну, это на самом деле выглядит очень красиво, но оно еще и очень приятно на ощупь. Очень качественно. Это не пластмасска, это прям металлические, медные. Какие еще материалы там используются?
Медь, латунь и алюминий.
Вот. Ну, это выглядит и на ощупь очень прямо ощущается, как вещь настоящая. Очень классно.
Имеется несколько серий этой электроустановки. Эта серия у нас называется Monaco Milan, а эта серия Slim. Она, ее фишка в том, что она очень тоненькая, не торчит, как классическая электроустановка. И за счет этого у нее очень такой элегантный внешний вид.
Так, и это можно как-то управлять пальцем или это?
Это датчик CO2, качество воздуха.
Это мой любимый датчик. Самая важная вещь на свете – датчик CO2, потому что если в помещении слишком много углекислого газа, люди становятся сонные, квелые, сидят и... А если в помещении свежий воздух, если у нас 400 единиц ppm, как в мировом океане, то тогда мы свежие, бодрые, классные, хорошо спим, высыпаемся и работаем отлично. Это всем горячейшим образом рекомендую. Очень классная вещь.
Да, это умный датчик. Как только значение CO2 превышает, он дает команду всем системам, чтобы они больше свежего воздуха подавали.
А это, я смотрю, пульт управления.
Да, это панель управления, где загружается интерфейс для непосредственного управления умным домом. Умный дом надо как-то управлять. Вот непосредственно с помощью интерфейса можно настроить.
Я в отпуске.
И мы уехали в отпуск.
Вот пока. Ладно, я дома.
Фишка умного дома, что нам не нужно нажимать на 10 разных выключателей. У нас есть всегда одна кнопка. Если я ушел из дома, я жму «я ушел». Если я пришел дома, я жму «я дома».
Правильно я понимаю, что каждый человек может, в зависимости от того, какую он протоптал тропинку, после того, как он ее протоптал, ее, условно говоря, заасфальтировать или плиткой положить?
Да, точно так же мы людям объясняем, как в автомобилях. Человек сел в автомобиль, под себя настроил зеркала, сиденья, руль, и после этого нажал на кнопочку, запомнил эту сцену. Дома точно так же. Настроил с помощью мобильного приложения, как все должно работать, шторы открыты, свет горит здесь, тут не горит. Сохранил эту сцену.
То есть человек сначала разрабатывает тот сценарий, который ему максимально комфортен, потом придумывает для него какое-то название, и это название в виде кнопки у него появляется под руками.
Точно. Еще, как правило, клиенты первый месяц любят с этим играться, перенастраивают под себя. Где-то через месяц у них все устаканится, они понимают, как им удобно, и они так для себя и запрограммируют эти кнопки.
А есть кнопка «вынести мусор»?
Если Яндекс такую функцию добавит, и появятся курьеры, которые мусор выносят, наверное, появятся.
Надо будет добавить, чтобы приходил чувак выносил наш пакет с мусором. Обязательно подписывайтесь на все мои сервисы, на все мои страницы, на все мои платформы. Главная страница у меня во ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на мой Дзен, на мои Одноклассники, на мой ТикТок, на мой Инстаграм, на мой Телеграм, на мой Телетайп и на мой ТикТок. А выпуски самых честных новостей выходят эксклюзивно в ВК-видео. Можно скачать на телефон приложку, а можно поставить на телевизор, а лучше и то сделать. А если вы едете за рулем или бежите, то я рекомендую слушать выпуски самых честных новостей в виде подкаста в ВК-музыке. Старейший музыкальный лейбл в РФ «Мелодия» возобновит производство пластинок. Юху, снова заживем, «Мелодия» возрождается, собираются открыть производство в Новосибирске, потому что там большое количество людей с химическим образованием. Ну и, соответственно, уже все оборудование из всех заграниц, которое необходимо, на 150 миллионов рублей. Ребята закупают, строят завод, и скоро мы будем завалены пластинками. В ближайшие 20 лет в России планируют построить 11 новых АЭС. Часть из них дополнит уже существующие станции. Это прекрасная новость, замечательно. Популярный в России блогер рассказал о потерянных за день миллионах долларов. Блогер Мелстрой, который занимается трэш-стримами, рассказал, что он как-то проиграл 5 миллионов долларов за вечер. Но бывают люди, у которых есть лишние 5 миллионов долларов, что поделать. У владельца казино тоже есть дети, и они тоже хотят есть. Власти Оренбурга заплатили 16 миллионов рублей певцу «Шаман» за выступление на концерте по случаю Дня города. В Госдуме назвали эти траты неуместными. Это не дело Госдумы обсуждать гонорары артистам, потому что если в городском бюджете нашлись деньги на выступление «Шамана», кстати, я вообще не понимаю, почему не надо склонять это слово, это бред. Во-первых, надо писать русскими буквами, во-вторых, надо склонять слова в русском языке, потому что это нормально. Это все-таки не бренд и не логотипическое написание. И тем более редактору новостей должны быть абсолютно похуй, как артист хотел бы себя писать. Может, он хотел бы еще руническими, блядь, письменами, чтобы это было написано. Это вообще никак не должно волновать издание. Нужно просто писать по-русски и срать на всех. Соблюдать просто правила русского языка. Читайте Розенталя, читайте Мильчина, там все написано, все правила там изложены. В общем, короче, Оренбург заплатил 16 миллионов рублей шаману, и можно шамана с этим только поздравить. По поводу, двоеточие, России с ее традиционными ценностями не грозит оспа обезьян, потому что у нас не ебутся в жопу. Вот такая мы скрипоносная страна.
Учитывая особенность путей распространения оспы обезьян, я абсолютно уверен, что в Российской Федерации с ее традиционными ценностями это заболевание, как заболевание эндемическое, не опасно.
В Шереметьево мужчина порезал себе горло и сбросился с верхнего этажа. Видимо, перед этим он принял какие-то сильно действующие вещества психотропные, потому что нормальные люди так не поступают. Чувак разбил бутылку, сделал розочку, порезал себе горло, прыгнул с балкона вниз, и самое в этой истории грустное, что он еще и не умер. Будет до конца жизни ссать себе в памперс и думать о том, какой он идиот. В Петербурге подросток угодил в больницу с травмой после удара по автомату «Силомер». Какой-то пацан ёбнул кулаком по груши в «Силомере» и сломал себе пястную кость. Это грустная история, но это время от времени происходит, особенно когда люди ударяют кулаком по стене. В Сочи подросток выжил после падения с 15-метровой скалы. Чуваку повезло, потому что он зацепился за ветку в полете. 8 человек, в том числе 2 россиян, погибли на Пхукете после схода оползня. Пропавших без вести до сих пор ищут. Очень грустная история, но силы природы, они вот такие. Пропавшая на Маврике россиянка найдена мертвой, двоеточие. Последние фото Зелии Шемигуловой. У девушки был роман с местным жителем по имени Пуря Версингх, который ее там жестоко убил, закопал в лесу. Но потом сказал, где закопал, и, собственно, теперь мы знаем, что девушка мертва. А все дело в том, что чувак оказался ревнивый. В Турции будут брать отпечатки пальцев у иностранцев. Глава МВД Турции сказал, что как в Великобритании или в США, при въезде в Турцию теперь у иностранцев будут брать отпечатки пальцев. Таким образом, сразу, чтобы не было никаких обвинений в том, что это тиранический эрдогановский режим, тут же говорят, мы все делаем как цивилизованные страны, и пойди с этим поспорь. Кстати, непонятно, почему у нас в России нет повсеместного сканирования отпечатков пальцев, как будто бы мы кого-то боимся этим самым обидеть. А не надо бояться никого обижать, а нужно сканировать отпечатки пальцев у всех, кто въезжает в Россию, для порядка. На Airbnb подали в суд после того, как 3 члена одной семьи утонули во время отпуска. Какой-то дом сдавался на Airbnb, и там было в рекламе написано, что типа есть отличное озеро, можно купаться, какая-то там платформа, до которой можно доплыть. И какая-то семья из Бангладеша, которая по какой-то причине не умела плавать, но полезла в воду. А там, значит, сначала мелко-мелко-мелко, потом хуяк, и сразу глубокий обрыв. И там еще холодное течение. Короче, сначала один утонул, потом второй полез спасать утонул, потом третий утонул. Ну, короче, семья такая, вместо того, чтобы просто научиться плавать, а потом лезть в воду, они решили, что как-то вот, если в рекламе написано, что есть озеро, значит, типа безопасность обеспечена. Хотят сейчас подать в суд на Airbnb, но понятно, что будут посланы нахуй. То есть, если бы я, например, решил себе построить умный дом, я бы начал с того, что сначала мне бы где-то установили вот такую вот серверную стойку.
Да, все правильно. Это сердце умного дома, здесь непосредственно мозг. И это, как правило, от клиента спрятано где-то в шкафу, но, тем не менее, оно тоже выглядит очень красиво и эстетично.
Это тоже часть мозгов, которые где-то спрятаны в чулане?
Да, это тоже спрятано в чулане, это часть мозгов, которые либо в шкафу, где-то, либо где-то по дому запрятаны.
Так, я смотрю, что есть выбор, да, можно поставить просто выключатель, можно сделать такой сценарный выключатель, где уже какие-то написаны прямо сцены, и можно поставить еще такой типа планшет или типа смартфон. А в чем разница?
А, да, здесь для удобства, чтобы кому-то нравится управлять с панели. С панели можно вообще управлять всем. там и климатом, и камеры посмотреть и так далее. Но в обычной жизни удобнее просто кнопочки запускать какие-то сцены. Там я дома, я не дома, там романтика и так далее. Причем сценарные выключатели бывают вот тачевые, а есть кнопочные. А точно так же можно, есть у нас такой специализированный пульт, АВ-пульт мы его называем. С него точно так же можно запускать сценарий и управлять всей аудио-видео аппаратурой.
Но можно поставить себе все виды выключателей одновременно, и они каждый будет взаимозаменяемы.
Абсолютно верно. Я предпочитаю управлять лежа на диване со своего мобильного телефона. Либо мне нравится сказать Алисе, чтобы она это сделала.
Алиса, кабинет комфорт. Так, а вот это какие-то супер-мега красивые коробки, похожие на ламповый усилитель в духе такого Уэса Андерса. Что это?
Это у нас электроустановка серии Slim. В такой коробочке для того, чтобы мы могли приехать клиенту домой и показать, как это все красиво выглядит, и чтобы клиент не приезжал в шоурум, а непосредственно сидя у себя дома, мог выбрать то, что ему больше по дизайну подходит.
Ну, это, конечно, супер качество.
Представлены три коробки. Это три разные серии. Они разные по дизайну. Тут есть и розетки, и выключатели обычные, и сценарные выключатели, где, как правило, мы вот делаем подписи для наших сцен, чтобы... Потому что сценарный выключатель располагается на высоте 1,40 м, чтобы человеку удобно было видеть, что он включает.
А вот это что?
А это очень интересный датчик протечки. Он встраивается вот так вот в плитку запод лицо, не торчит никаких ни проводов. Когда прибирается, его невозможно ничего с ним сделать. И он срабатывает. Говорит, когда у нас протечка произошла.
Можно в любую плитку строить?
Да, его можно в любую плитку, в ламинат, ну хоть куда, просто вырезаем.
А он как с батарейкой просто работает?
А нет, снизу к нему подключается провод, и он как раз цепляется к нашим умным устройствам. Без батареек, потому что батарейка может сесть в самый неподходящий момент, когда мы уехали в отпуск.
То есть просто слаботочка нужна?
Да.
Бывший нацистский бункер превратился в гостинично-развлекательный комплекс в Германии. Бункер, который одновременно еще является зенитной башней, он сделан из настолько толстого бетона, что его хуй снесешь. Поэтому вот он стоял, все думали, как бы его приспособить, и решили сделать из него гостиницу. Туристка свесилась из поезда ради фото, разбила голову об столб и попала на видео. В Таиланде не очень умная туристка решила запилить видосик, и для этого она встала в тамбуре поезда, вывесилась наружу, видимо, у нее мозгов совсем не было в этот момент, но столб напомнил ей о том, что законы физики взяток не берут. Двое альпинистов погибли после падения с 1000-метровой высоты на Маттерхорне. Грустная история, подробности нам не приводят, но трупы уже нашли. Исследование, двоеточие. Сроки ожидания хирургического вмешательства сильно различаются в разных больницах Онтарио. Ребята провели исследование, оказалось, что какие-то люди, которые ждут операции, иногда ждут 2 недели, а иногда ждут год. Непонятно, зачем себя так мучить, но, видимо, ради светлых идеалов демократии можно и потерпеть. Но непонятно, почему Россия не предлагает себя в качестве направления, куда можно приезжать для того, чтобы полечиться. В России охуенная стоматология, в России охуенные медицинские услуги. Все стоит гораздо дешевле, чем в той же самой Канаде. Ебучей, нет никаких очередей, ты можешь в течение дня сделать все, что хочешь. Все чекапы на свете. Пройти, все полечить, все пофиксить и так далее. Почему люди продолжают считать, что нужно ехать лечиться в Германию или Израиль, это глубочайшая загадка, потому что, конечно же, нужно ехать в Россию. И Россия должна просто во всех мировых аэропортах повесить огромные красивые плакаты с надписью «Приезжайте лечиться к нам в Россию, потому что у нас здесь все хорошо, у нас супер врачи, у нас охуенная вкусная еда, у нас безопасно, классно, пиздато и так далее». Но осталось только дело за малым, взять это все и реализовать. Городские власти принесли извинения после того, как потребовали $461 от вдовы убитого полицейского за то, что переплатили ему месяцем ранее. Полиция в Окленде сначала какому-то менту переплатили лишних денег, потом его на выезде каком-то, значит, застрелила какая-то банда. Ну и, соответственно, вдове говорят, пожалуйста, $461 верните, потому что мы вашему мужу дали слишком много денег. Это была переплата, техническая ошибка. Вдова говорит, у меня и так горе, вообще мой муж погиб на работе, вы гнойные пидорасы. Ну и, соответственно, там стали как-то они кряхтеть, пердеть и решили, что да, что-то, блядь, действительно как-то некрасиво получается, и поэтому сказали, ладно, хуй с ним, $461 больше у вдовы не требуем. В иске утверждается, что в результате взлома было украдено 2,9 миллиарда записей, включая номера социального страхования. В Америке спиздили все персональные данные, какие только можно, и продают в Даркнете за пару миллионов долларов. Полиция Ниагары раскрыла тайну резьбы по дереву в Уэлленде, Онтарио, и произвела арест. Какой-то хер рисовал на деревьях какие-то лица, и полиция его все-таки вычислила по айпишнику и арестовала. Потому что говорят, что нельзя наносить ущерб природе, а то, что он там вырезал из коры какие-то лица, это значит, что он наносил ущерб природе, потому что после этого дерево может заболеть или еще какая хуйня случится. В общем, короче, в Канаде не нужно вырезать лица на деревьях. Сотрудники Shake Shack якобы избили гея после того, как он поцеловал своего парня. Какие-то два чувака пришли в Shake Shack и там стали целоваться, им сделали замечание, типа, пожалуйста, не занимайтесь этой хуйней у нас здесь. Видимо, не очень понравилось такое поведение. Ну а дальше все закончилось тем, что одного из этих парней сотрудники этого самого заведения просто отпиздили. Ну все это попало на видео, поэтому теперь сотрудники этого заведения, они бывшие. Конечно же, отвратительно, когда два мужика сосутся в кафе, но и бить их за это тоже не надо. В Болгарии опубликован закон, запрещающий пропаганду ЛГБТК+ в школах. И самое главное, что слово «пропаганда» здесь в кавычках, потому что эта статья, естественно, она прогейская. Она говорит, что это нападение на права геев, как будто у геев есть какие-то права. А также самое главное в этой статье говорится, что это типа ущемляет права ЛГБТ и т.д. детей. Каким образом дети могут быть ЛГБТ и т.д.шными, это вообще глубочайшая загадка, потому что дети до 18 лет должны вообще просто соблюдать половой покой, а не заниматься тем, чтобы в жопу долбиться. Но болгары молодцы, классно сделали закон, который нам нравится. В Амстердаме чиновникам запретили пользоваться Telegram на служебных телефонах, поэтому они будут пользоваться на личных. Организации по охране культурного наследия опасаются солнечных панелей на крышах домов на канале. В Амстердаме большое количество плавучих домов, и там какие-то, значит, эстеты переживают на тему того, что если на этих домах будут установлены солнечные панели, то это испортит облик, потому что типа там ЮНЕСКО, ХУЕСКО, охрана, тыры-пыры, а солнечные панели, они выглядят некрасиво, и вообще все это засирает своей индустриальностью. Ну, в общем, короче, никому не угодишь. То ли нужно потреблять энергию от солнца, то ли, наоборот, это почему-то выглядит некрасиво. Киев ждет суровое наказание, двоеточие. Посол РФ рассказал о решении Путина. Ни для кого не секрет, что киевский режим перешел все возможные границы, во всех смыслах этого слова, когда напал на Курскую область, и за это будет жесточайшим образом покаран. Это абсолютно недопустимейшая вещь, абсолютно полная хуйня, еще полный пиздец в том, что американцы давали всякие данные разведки, точки на карте и так далее, занимались целеуказанием, что, конечно же, абсолютно полное свинство. Поэтому посол сказал, что Путин не будет консультироваться с США на тему того, что он сделает с теми украинцами, которые зашли на территорию России. А точнее, они все будут перемолоты в порошок. Хотя сами американцы признают, что в нападении на Курск не случилось того эффекта, который они ожидали, что это типа абсолютно с военной точки зрения бессмысленная операция. Потому что понятно, что Россия просто со своими ресурсами и размерами задавит всех, кто на нее попытается напасть. Но в любом случае, нам нужно как минимум предотвратить одну угрозу, в том числе и для Европы. Потому что если украинские диверсанты собирались напасть на Курскую атомную электростанцию, конечно, это закончится печально для всех людей, которые находятся от нее недалеко.
Артемий, мы приехали в Нижний Тагил, мы были в Екатеринбурге. Это наш главный офис. Здесь непосредственно мы все придумываем, производим. Добро пожаловать, я все покажу.
Есть такое мнение, что в России вообще нет никаких производств, и что мы все в Китае закупаем, и вообще сами ничего не умеем. Но как будто бы здесь немножко по-другому.
Мы начинаем именно от проектирования электронных плат, и потом непосредственно наша производственная линия, все это производим. Вот непосредственно работает станок, который наносит электронные компоненты на разработанные нами платы.
Сколько стоит такой станок?
Ну вот эта вся линия, все оборудование, которое здесь, около 20 миллионов. Сам процесс начинается с того, что мы разрабатываем такие электронные платы, потом на вот эти серебристые поверхности наносится паяльная паста, после этого плата переезжает в специальный станок, где происходит непосредственно монтаж электронных компонентов, которые размещаются здесь, в этих бобинах. И после того, как все электронные компоненты установлены, плата переходит в печь, где происходит запекание и непосредственно припой вот этих компонентов. Но вот когда плата уже выехала, у нас все компоненты установлены, и это уже готовая плата для центрального нашего сервера, который является мозгом всего умного дома.
Так, и везде стоит логотип Иридия.
Да, потому что это полностью наша разработка, не и где-то там закупаем, а все здесь.
И каждая бобина – это отдельный компонент, который наносится на плату.
Да, точно. Это вот множество компонентов, которые используются при производстве электронной платы. Вот именно они сюда устанавливаются. Кстати, это наше новое устройство – настольная панель для управления разумными домами. Сначала мы вели разработку специальной среде плат электронных для этого устройства, в том числе корпусов. Эта панель предназначена для того, чтобы она работала без аккумулятора и всегда была подключена непосредственно к сети здания, объектам, которым она управляет. Потому что iPad управляет только по Wi-Fi, плюс аккумуляторы, они могут сдуться, выйти из строя. То есть это очень надежно и очень долго работает.
Ну, вообще ощущается очень классно, прям такая крепкая штука. А сколько стоит, кстати?
Панель такая, ну, розничная цена где-то 60. Правильно сказал?
Примерно. Не так,
и сколько?
160.
160. Розничная цена.
Да, по ощущению, как 160.
Кстати, после того, как электронные платы произвели, вот здесь непосредственно происходит их установка в корпуса, вклейка дисплеев. У нас полный производственный цикл. Мы и корпуса сами производим, непосредственно фрезеруем на станках, и электронные платы, и вся сборка, тестирование. И самое главное, в том числе, все программное обеспечение внутри, это тоже разрабатывается здесь, этажом выше.
Я смотрю, тут прям такое разнообразие плат.
Да, мы производим более 40 разных электронных устройств. Это, кстати, ваш любимый датчик CO2, который отвечает за качество воздуха.
Блин, очень красивая схема. Вау. Какая-то большая серверная плата.
Да, это самый главный. Самый мощный продукт Awaken процессор, который управляет большими ситуационными центрами, конференц-залами. Это устройство внесено в реестр Минпромторга и имеет заключение об отсутствии аналогов в России. Под каждое устройство имеется специально разработанный стенд, плата туда помещается, после этого на компьютере запускаем программу тестирования. Программа полностью опрашивает все характеристики этого устройства и потом говорит, устройство готово, и забивается туда прошивка, специализированное ПО, которое этим устройством управляет. А это у нас экспериментальный участок, где ребята отрабатывают технологию серийной конвейерной сборки вот таких готовых шкафов, который у нас был в шоуруме. Заказчик составляет техническое задание, и нам на производство прилетает, и на конвейере такой шкаф собирается. То есть это будет уже не кустарная сборка, где-то на месте электрика смонтирована, а в условиях производства, где все четко выверено, четко промаркировано, и уже все настроено. Никаких задержек при строительстве на объекте не происходит. Нужно только этот шкаф поставить, подсоединить клеммам, провода, и все готово. Все работает.
Пластик же точно из Китая?
Сам пластик из Китая, но сами отливки пластика делаем мы. Нами разработаны пресс-формы для отливки этого пластика. Это тоже у нас на производстве, я покажу.
То есть стоит свой термопласт-автомат?
Да, точно. На каждое устройство наносится специальная маркировка с помощью лазерного гравировщика. Вот непосредственно как это происходит. У нас очень много красивой премиальной электроустановки. И для наших партнеров мы делаем вот такие вот стайл-кейсы, наборчики, чтобы они могли прийти к своим клиентам и вживую показать вот эту красоту. Это все собирается у нас на этом участке.
В Кремле считают, что бои в Курской области продлятся несколько месяцев и хотят убедить россиян, что это новая нормальность. Если о чем-то пишет «Медуза», то значит ровно нужно воспринимать эту информацию наоборот, потому что они хотят, чтобы нам было плохо, а мы не хотим, чтобы нам было плохо. Американская ЧВК, замеченная в Курской области последние 2 года, находилась в Украине. Не в Украине, а на Украине. Но мы и так знаем, что там воюют всякие разные наемники. В Курской области русская армия использует новое оружие «Князь Вандал». Полное название этого дрона – «Князь Вандал Новгородский». Это такой дрон, который летает с проводом, а не с помощью радиосигнала, поэтому его невозможно заглушить. Оптоволокно может из него тянуться, он разматывает катушку в процессе полета на целых 20 километров. И хуй ты с ним что сделаешь с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Власти России и Украины провели обмен пленными. 115 солдат срочной службы с каждой стороны вернутся на родину. Это, безусловно, приятная новость для всех, кто участвует в этом обмене. Но ребята, видимо, даже не успели обосраться, потому что такого быстрого обмена в течение этой войны я не припомню. Превентивный удар. Зеленский заявил, что цель украинского наступления в Курской области – предотвратить оккупацию Сум. Ну, конечно, а бомбежка Донецка в 2015 году – это предотвращение удара военно-воздушных сил Российской Федерации по исламскому государству в Сирии. Украина продолжает пересекать красные линии, чтобы показать, что Путин блефует. Washington Post. Можете говорить все, что угодно, а выдержке главнокомандующего, конечно, можно позавидовать. Хотя в России есть военная доктрина, в которой написано, что если какая-нибудь сука будет покушаться на нашу территориальную целостность, то мы можем для этого использовать вообще все виды оружия, какие только существуют. Но в данном случае Путин понимает, что его пытаются таким образом спровоцировать, вытянуть его на большую игру или даже, может быть, достать какое-нибудь оружие помощнее. Но он на эту игру не ведется. Венгрия ужесточила правила для беженцев из Украины. Без крыши над головой могут остаться тысячи людей. В Венгрии вступило в силу решение правительства, согласно которому помощь оказывается только тем украинцам, которые приехали из тех регионов, где, собственно, происходят горячие военные действия. А если туда ребята приехали из Закарпатья, то им нет никакого смысла помогать, потому что у них там войны никогда не было. Как в украинском Закарпатье прячутся от мобилизации? Корреспондент Евроньюса в Ужгороде пообщался с местными жителями, которые уже пару лет ходят на работу, опасаясь, что их каждый день могут загрести ТЦКшники. И они рассказывают о том, какие они используют приемчики и секретики для того, чтобы их за жопу не схватили, чтобы они могли по-прежнему продолжать работать, но не попасть на войну. Белорусский неонацист, воюющий в рядах ВСУ, снес памятник Ленину в Судже. Когда кто-то начинает вот таким образом сносить памятники Ленину, сразу хочется стать защитником памятников Ленину. Хотя их в России стоит слишком много, но и это уже такая наша культурная особенность, такая обычно, как на главной площади каждого города приходишь, у тебя эта площадь, там есть администрация, значит, русский флаг висит, тут же церковь и тут же стоит Ленин. Это все наши духовные скрепы, никому мы их не дадим портить. Эстония вслед за Украиной разорвала связи с РПЦ и убрала из устава своей православной церкви ссылку на московский патриархат. Это все прекрасные светские государства, которые никаким образом не влияют на религию. И это просто Европа, демократия и колыбель всего самого хорошего защиты прав человека и уважения к вере людей. Большое спасибо за такой прекрасный пример. Полицейским начнут платить по 10 тысяч рублей за каждого задержанного, который уйдет на войну. Поскольку пишут об этом издание Moscow Times, которое в России не открывается без VPN, значит, это вражеские голоса, которые пишут хуйню. The New York Times, двоеточие. В США начали расследование в отношении американцев, работавших с российскими телеканалами. Свобода слова, все дела. Если какой-то американский корреспондент где-то там пошушукался с РТ, то теперь его будут проверять и скажут, что типа ты, чувак, тебе нет доверия. Ну и, короче, всячески еще будут их наказывать или лишать работы, или еще в какой-то теневой бан помещать. В общем, короче, нужно брать пример с этой замечательной демократии. В Дрездене началось строительство завода высокопроизводительных чипов. Европейский Союз выделил миллиарды евро для строительства завода в Германии, который будет производить какие-то особо нужные чипы, которые сейчас в Европе никто не производит. Бильд, двоеточие. Немцы из-за санкций против России могут остаться без любимого блюда. Новые санкции Евросоюза могут затронуть импорт минтая из России, а минтай — это вторая по популярности рыба в Германии, а немцы очень любят блюда под названием рыбные палочки. Они едят миллионы этих палочек в год, в среднем по 23 палочки на каждого жителя в год. В общем, короче, без русского минтая немцам будет хуево, поэтому лучше такие санкции не вводить, а также отменить все остальные. В японском аэропорту отменили 36 рейсов из-за пропавших ножниц, а 201 рейс задержали. А все дело в том, что в каком-то магазинчике вдруг не обнаружили у себя ножниц, которые были, видимо, нужны, там, не знаю, скотч разрезать. Значит, сотрудники позвонили в службу безопасности, служба безопасности весь аэропорт прошерстила, всех снова отправили на досмотр, потому что вдруг кто-то ради теракта решил спиздить эти самые ножницы. Нехорошо. Ну, соответственно, через какое-то время, после того, как все эти рейсы были задержаны, отложены и так далее, после того, как в аэропорту это все на Хоккайдо происходит, случился коллапс, там дико пробка, полный пиздец, суматоха, ножницы все-таки нашлись в той самой лавке, где они потерялись.
Вообще такое ощущение, что я попал в офис Яндекса, только в Нижнем Тагиле.
Здесь сидит лишь малая часть нашей команды, которая занимается разработкой и тестированием нашего российского протокола BAS-77 и устройств на базе этого стандарта.
Здесь, я так понимаю, происходит разработка интерфейсов и программного обеспечения для самого умного дома.
Здесь у нас сидят еще продакт-менеджеры, которые как раз придумывают эти продукты и потом дают задание всем остальным разработчикам, чтобы они это все воплотили в жизнь. И вот, кстати, у нас здесь новый продукт наш, SCADA-система, которая позволяет управлять всем зданием целиком. С помощью этого ПО можно управлять не только одним зданием, то есть вот тут разрезы по этажам, по кабинетам, а сразу группой зданий. Вся информация сводится в единую систему и видна вся информация.
То есть, если кто-то забыл выключить свет, когда уходил из офиса ночью, здесь тоже будет видно?
Да.
Когда кто-то уходит, ставит на сигнализацию, нам Telegram-бота непосредственно придет сообщение, что где-то свет не выключен, либо любая еще какая-либо авария по зданию, что-то не так, мы всегда тоже об этом будем знать. И система, самое главное, предпримет необходимые действия для устранения этих аварий.
Министерство добродетели Афганистана уволило 281 полицейского за отказ от бороды и уничтожило более 20 тысяч музыкальных инструментов. Есть у талибов свои пунктики, не любят они, например, музыкальные инструменты. Ну хорошо, отправили их, значит, на костер. А также, если мы видим, что 281 полицейский отказался носить бороды, значит, все-таки в Афганистане какая-то свобода выбора есть. Кстати, скоро я еду в Афганистан, посоветуйте, в какую кафешку зайти и что посмотреть. Семья Алена Делона решила не усыплять его собаку по кличке Лубо, вопреки воле актера. Сам Делон при жизни считал, что если он помрет, то и собаку надо усыпить, но его родственники оказались более гуманные и собаку не усыпили. В США пес пожертвовал своей жизнью, спасая семью от пожара. Пес, конечно, не знал, что он жертвует своей жизнью и не знал, что спасает от пожара, просто там пошел какой-то дым, он начал лаять, всех разбудил, все из дома вышли, а пес не вышел. Крупнейший в мире алмаз весом более 2,4 карата нашли в Ботсване. Это, конечно, абсолютное мастерство заголовка, потому что, конечно же, нашли там алмаз, который весит 2,5 тысячи карат, а не 2,5 карата. Извержение вулкана началось в Исландии. Это всегда красиво. Почти 32 тысячи ударов молнии за 24 часа. Красота случилась в Греции. Почти 32 тысячи молний, из них 3 тысячи на земле, а остальные все произошли в море. Автоматический имплантат поможет при передозировке опиоидов. Он сам распознает симптомы и вводит антидот. Охуенное изобретение, но лучше просто не жрать опиоиды. Второй пациент Neuralink разносит ботов в Counter-Strike и создает 3D-модели. Все-таки человечество не безнадежно. PlayStation — это хорошо для вас, двоеточие. Видеоигры улучшили психическое здоровье во время ковида. Да во время ковида все что угодно улучшало психическое здоровье. Но тут ребята пишут, что типа если кто-то играл пару часов в день в PlayStation, то это помогало спасти кукуху во время всеобщего безумия. В Норвегии создали виртуального инструктора по вождению автомобиля. А можно было не тратить время, а просто сразу сделать такой искусственный интеллект, который будет управлять автомобилем. В Китае сделали необычный пешеходный переход. Вывели лазер на уровень ног, чтобы людей было лучше видно. Прикольная идея, в принципе. Вообще, если человека выделяет на зебре, это уже хорошая идея, потому что водители повышают свою бдительность, и чем заметнее человек, тем больше шанс у него выжить на зебре. Но наверняка найдутся какие-нибудь любители собачек, которые скажут, что этот лазер хуячит собачке прямо в глаз. Разработаны меняющие форму колеса для бездорожья. Ребята сделали прикольное колесо, которое, если оно наезжает на какое-нибудь препятствие, оно, соответственно, в этом месте вминается. Поэтому можно такими колесами будет оборудовать какой-нибудь транспорт, который едет по полному бездорожью или по скалам. Ученые добились сверхпроводимости при ранее невозможных температурах. Если коротко, то нет, не добились. В Англии хотят включить в школьную программу уроки поедания мороженого. И все делается ради популяризации науки. Будут объяснять, как что-то охлаждается или нагревается, а мороженое – отличный предмет для того, чтобы в школе детям его раздать. Исследование показало, что социальная сегрегация растет в районах с бесплатным начальным образованием. А все дело в том, что в Англии с 2010 года решили поставить эксперимент и сделали какие-то начальные школы бесплатными, а не платными. Ну и, соответственно, оказалось, что туда идут только какие-то люди из социальных низов, негры, отбросы и так далее. В общем, короче, получается естественная сегрегация, потому что все, кто может себе позволить платную школу, обязательно туда идут. А в бесплатную идет кто остался. Поэтому сейчас вроде как этот эксперимент хотят прекратить. Психологи выяснили, как устранение недопониманий влияет на политические разногласия. Поставили какой-то эксперимент и выяснилось, что политические срачи все равно остаются, даже если ты рассказываешь, как думает твой оппонент и что он имеет в виду, людям на это насрать, и они все равно срутся друг с другом. Периодическое голодание может повысить риск рака толстой кишки. Пока что это исследование было проведено только на мышах, поэтому переносить это на людей немножечко преждевременно. При захвате заложников в российской колонии погибли 4 сотрудника СИН. Очень печальная история случилась в Волгоградской области. Там ребята, которые сидели по статье за наркотики, сидя в тюрьме, радикализовались, стали членами ИГИЛа, захватили тюремное начальство и 4 человек порезали. Они хотели получить 2 миллиона долларов и вертолет, а получили каждый по пуле в голову. Накануне захвата ВК-19 новые сотрудники приняли присягу. Ну, собственно, то, что какие-то люди были в колонии повышены в должности, а какие-то только вступили в должность, не имеет никакого отношения к тому, что бармалеи решили захватить тюремное начальство с ножами, которые, кстати, тюремное начальство им само и продало. Потому что нож сам по себе в тюрьме не заводится, а он может там завестись, только если закрывать глаза на то, что кто-то его тебе туда пронес. Так что если бы сотрудники ФСИН там соблюдали бы все порядки и правила, то ножей у бармалеев бы не оказалось.
Артемий, мы приехали на производство наших железных и пластиковых корпусов. Будет немножко шумно, это производство, поэтому приглашаю, придем. Это фрезерные станки, на которых из настоящего алюминия вытачиваются вот такие заготовки, из которых потом появляется панель управления, аналогичные айпаду, только для умных, разумных домов.
Какие материалы здесь используются?
Мы используем алюминий, латунь и медь. Все натуральные материалы, чтобы электроустановка была очень красивой.
Так, это похоже на производство электроники на Тайване. Вот я такие так. Последний раз видел станки, где типа надо засовывать руки в перчатки, чтобы там не было прямого контакта. Что это?
У нас на самом деле это гидроабразив, на котором вышлифовывается, создается чистовая отделка для изделий из алюминия, латуни и меди. Сейчас можно будет попробовать, кстати, как это делается.
Я хочу. Немножко протекает она, да?
Артемий, спасибо за работу.
Деталь готова.
А как вообще так получилось, что вы основали свое собственное производство и еще и в Нижнем Тагиле? Как это?
А сначала мы производили электронные устройства. Потом, когда мы стали делать панели управления, это аналоги iPad, у нас стала задача производить свои алюминиевые корпуса. Мы нашли контрактные производства, заказывали им, но процент брака был очень высок. Нам по факту приходилось приезжать и каждое устройство вручную проверять, замерять размеры. И мы в какой-то момент так задолбались этим, что купили первый свой фрезерный станок и стали делать сами. И у самих стало получаться классно, никакого брака, все стало хорошо. А потом мы увидели, что мы кроме вот этих корпусов для панели, можем делать очень классную премиальную электроустановку, красивые выключатели, сценарные выключатели, розетки, тоже вот из натуральных материалов. И так наше производство вот на фрезерные станки, парк фрезерных станков стал после этого развиваться. У нас в Тагиле очень много хороших молодых ребят, которые могут работать на этих станках. У нас хорошие, достойные заработные платы, и ребята вот с удовольствием идут к нам и работают на нашем производстве.
Вообще есть очень много страхов, которые связаны с тем, что типа в Китае все гораздо дешевле, проще, быстрее и доступнее, а у нас это типа страшный геморрой, и вообще никто не умеет работать. Насколько эти страхи оправдывают?
На самом деле в Китае хорошая культура производства, но есть вот это логистическое плечо, из-за которого когда мы запускаем свои устройства, это очень неудобно, долго происходит. И на самом деле заработная плата в Китае, она сейчас средняя, выше, чем у нас в России, поэтому производство в Китае, оно вообще не дешевле получается, чем у нас. Поэтому здесь производить это еще и не только удобно, но и выгодно.
То есть можно, закупив оборудование, производственные станки и наняв молодых людей, которые живут здесь же, в Тагиле, можно сделать свой собственный производственный цех и оказаться конкурентоспособными.
Да, точно так. И мы этим путем как раз и развиваемся.
Кстати, любопытный факт. Когда нам кажется, что какой-то металл, железо, алюминий, медь, латунь чем-то пахнут, когда мы берем там гвоздь или какую-то заготовку металлическую. Это на самом деле запах не материала, а это запах нашего жира с кожи, потому что сам металл не пахнет абсолютно ничем. Это очень прикольное наблюдение, особенно когда там висишь на каком-нибудь турнике или берешь какие-нибудь монеты или какие-нибудь гвозди или еще какую-то хуйню. Короче, прикол в том, что это пахнет наш контакт нашего жира, нашей кожи с каким-то материалом, потому что сам металл никогда не пахнет ничем. Так, а сколько вот такой производственный цех сегодня стоит?
Ну вот это первая линия, здесь инвестировано 100 миллионов.
А сколько времени вообще понадобилось, чтобы все это создать и построить?
Ну, вообще компании 17 лет, начали с разработки ПО, а непосредственно производственному участку где-то 4 года. Миссия нашей компании сделать так, чтобы разумные дома стали доступны для не только очень богатых людей, но и для людей со средним достатком. Для этого мы все это и делаем.
Сергей, большое спасибо за экскурсию. Я надеюсь, что скоро я смогу тоже себе позволить построить умный дом с помощью ваших технологий.
Точно, и мы вам в этом обязательно поможем.
СМИ двоеточие. В колонии, где произошел захват заложников, с заключенных брали деньги за поощрение, ножи им продавали сами сотрудники ФСИН. Но это очень грустная история, потому что если преступникам продавать ножи, рано или поздно преступники этими ножами воспользуются. Поэтому лучше все-таки соблюдать законы и правила. Правда, у нас есть очень большая и острая проблема в России, очень сильно не хватает персонала в тюрьмах. Жилец московского ЖК Лефортово парк выбросил жену и младенца с 16 этажа. Они погибли. Абсолютно лютая дичь, просто полная история. Чувак, видимо, нажрался каких-то неправильных веществ, сошел с ума, выкинул жену и ребенка, а также половину вещей из дома. И пока, значит, люди продолжали охуевать от того, что происходит, мужик продолжал выкидывать из окна разные предметы. А наркотики – зло. Стоимость золота в международных резервах России побила рекорд. А у нас теперь доля золота в международных резервах составляет 30% и стоит почти 200 миллиардов долларов. Жертвы антифрода, двоеточие. Россияне жалуются на блокировки карт и счетов из-за нового закона. Согласно новому закону, если какой-то счет попадает в черный список, то, соответственно, блокируются нахуй все остальные счета во всех остальных банках у этого человека. И те люди, которые ни сном, ни духом не знали, что они по какой-то причине попали в черный список, оказываются в неудобной ситуации, потому что они не могут пользоваться своими банковскими счетами, потому что они везде после этого забанены. А банки не торопятся их разбанивать. А люди могут попасть в черный список по любой причине, например, если мошенники пойдут и на твое имя откроют какой-нибудь счет левый, или какую-то транзакцию левую произведут, ну и, соответственно, ты можешь оказаться в черном списке, сам того не подозревая. В российских школах появился внеурочный курс семьеведения. На уроках учащимся будут прививать брачность, многодетность и целомудрие. Все самые мои сильные качества. Следственный комитет возбудил новое дело о превышении должностных полномочий из-за задержания активистов русской общины. Есть такая националистическая организация под названием «Русская община», где ребята, значит, за все русское. И они ездят на стрелки со всякими иностранцами, короче, хачей там прессуют. Ну и их крышует Следственный комитет, потому что там они приехали на какую-то разборку с какими-то дагестанскими таксистами, а я напомню, что дагестанцы — это тоже граждане России, поэтому у них абсолютно такие же права, как и у русской общины. Просто это граждане России, у всех одинаковые права. Ну, соответственно, к ним приехала эта русская община, значит, дагестанцы вызвали ментов, менты взяли этих чуваков из русской общины, ну а сейчас за них вписывается Следственный комитет и отмазывает. Говорит, что менты были неправы, потому что нельзя трогать русскую общину. Вообще история максимально мутная, потому что правоохранителями должны быть только те люди, которые являются правоохранителями, а не просто какие-то ребята, которые бьют себе пяткой в грудь и говорят «я русский». В школах хотят ограничить количество детей-мигрантов до 10% от всех учеников в классе, чтобы не возникали этнические конфликты. 10% учеников в классе — это значит будет 3 каких-нибудь там таджика или узбека, а это абсолютно невозможно сделать. Хотя, конечно же, есть такие школы, где половина класса являются детьми-мигрантов, с этим ничего не поделаешь, надо просто лучше учить русский язык. Уральские баскетболисты разгромили сборную Колумбии, которая оказалась не настоящей. Приехали какие-то ребята из Колумбии, которые назвали себя сборной Колумбии, а на самом деле это просто какая-то студенческая любительская сборная. Ну, собственно, из Колумбии позвонили и сказали, что у нас мы никакую сборную никуда не посылали, все это полная хуйня, самозванцев гнать в шею.